Глава 6. Наше путешествие на Нобель заняло 9 дней. Первую половину путешествия все отсыпались, иногда пересекались в столовой, но так как распорядок дня у всех сбился, то это случалось нечасто. Однако молодой организм взял свое, и через 4 дня все потихоньку начали приходить в себя, восстанавливая привычный режим дня, к которому привыкли в академии. Ну, кроме Пашки, конечно, ведь у него был девиз по жизни: «Если есть возможность поспать, поспи». Хотя даже он не смог спать вечно, и к 5-му дню тоже начал бодрствовать большую часть времени. Благодаря мечу я восстановился быстрее всех, и теперь бродил по кораблю, пытаясь чем-то себя занять. Курьер был маленьким кораблем, и все его устройство было подчинено лишь одному — максимальной скорости. Никаких тебе спортзалов, одна душевая на 4 каюты, столовая совмещена с кладовкой для продуктов. Корабельный кок отсутствовал, как класс. Предполагалось самообслуживание из готовых рационов. Флотские рационы были исторически лучше пехотных, но уже через несколько дней они не вызывали никаких чувств, кроме насыщения. Когда проснулись другие, встал вопрос, что делать. Понятное дело, на таком маленьком корабле отсутствовал спортзал, и мы тренировались прямо в столовой, наиболее просторной каюте из всех, вызывая неудовольствие экипажа и капитана. Это было видно по их лицам, но сказать что-либо они даже не пытались. Видимо, адмирал Ланге вышкалил их как надо. Опять же, уже немного зная адмирала, я был уверен, что весь корабль вдоль и поперек напичкан жучками, которые собирали информацию о каждом нашем чихе. Это не говоря о том, что, скорее всего, капитан и Ко конспектировали всю виденную лично ими информацию. Поэтому лишних разговоров нами не велось, а все обсуждение дальнейших действий было отложено на тот момент, когда мы выйдем из-под колпака. Капитан только один раз выказал свое неудовольствие, когда Пашка начал прокачивать дар на экипаже. Тут я был с ним солидарен и запретил Пашке это делать, чем вызвал его явное неудовольствие. Его фраза «Че ты так беспокоишься о простолюдинах?» в очередной раз показала мое отличие от прочих одаренных. И это Пашка, человек, который знал меня давно и хорошо. Был еще один прощальный подарок от адмирала. Вместе с нами летели остатки отряда капитана Андерсона. Индус-капитан был счастлив вернуть себе свое подразделение, а 9 человек беретов из первоначальной группы Андерсона никак не тянули на полноценное подразделение и по уставу должны были быть полностью расформированы, так как оставшегося костяка не хватало для наращивания мяса. Спецназеры были бойцами суровыми и опытными, и добавлять 80% новых рекрутов смысла не имело. Терялась вся идея элитного подразделения. То есть их должны были просто раскидать по другим группам, где процент общих потерь не был столь катастрофическим. В итоге Андерсону предложили выбор – расходиться или поступить в распоряжение околитов Ордена Войны и сопровождать их до получения дальнейших распоряжений. В переводе это означало – отправляйтесь к хаосу с этим пацаном и постарайтесь не сдохнуть. Но если сдохнешь, так так тому и быть. И да, имперское жалование вам продолжат выплачивать. Бравый капитан переговорил со своими парнями, и, как ни удивительно, ни один не отказался. С другой стороны, они воевали вместе уже несколько лет и образовали своего рода семью. При всех рисках погибнуть они предпочитали держаться вместе. Это их выбор, я его уважаю. Ну, а у меня появился десяток высокомотивированных и сверхквалифицированных бойцов, чему я был, конечно же, несказанно рад. Перед нашим отлетом был один странный момент, который в очередной раз убедил меня, что старый адмирал очень непрост. Эрик доложил мне, что в то время, как он вместе с другими тенями готовились к отлету, разоряя оружейку Летброка, соответственно, перенося все в курьер, он наблюдал очень интересную картину. С прилетевшего десантного бота вышла девушка, которую встречала сама Брита, тень Ланге. И этой девушкой, какая неожиданность, оказалась капрал планетарной обороны Рапсодии, Ангелина Ладыжинская. И нет, я не пользовался в тот раз презервативом. Кажется, Линей Нильсен делает все очень основательно. А еще, к моему глубокому удовлетворению, справались Райли и Тадаси. Не уверен, что там имели место какие-либо чувства. Точно не со стороны Ван Дассел. А Накамуру, как мне иногда кажется, вообще не способен на проявление каких-либо чувств. Но, по крайней мере, они нашли друг друга, как напарники в бою, действуя с потрясающей эффективностью. Так что с разгрузкой физиологических потребностей, как выражалась Райли, они тоже решили скооперироваться. Опять же, лишние косые взгляды между девочками мне были совсем не нужны. Райли, конечно, очень горячая штучка, но я сделал свой выбор. по крайней мере, на ближайшее время. Это было круто и убрало сразу всю напряженность внутри группы. В минусе был только Пашка, который беспрерывно бурчал, что пока все трахаются, как кролики, бедный он даже пожрать нормально не может, местная кухня не позволяет. Поэтому он просто лелеял мечту оторваться при ближайшей возможности, набрав столько девочек, до скольких сможет дотянуться. Зная его, уверен, что именно так он и поступит. Курьер доставил нас на Нобель без происшествий. Адмиральский курьер приняли на причал без очереди, поэтому мы практически не потеряли времени. Таможники учтиво организовали нам зеленый коридор, увидев желтые жетоны Инквизиции. Воспользовавшись своим правом, я потребовал, чтобы запись о нашем посещении Нобеля нигде не регистрировалась, пообещав за неповиновение обрушить на их бедные головы всю ярость имперской Инквизиции. Судя по испуганным лицам служащих, они не только сотрут запись, а еще и уничтожат цифровые носители, чтобы бешеный юнец, не дай император, не осуществил свою угрозу. После прохождения таможни мы спустились на планету. Я не планировал начинать локальную войну на крупной имперской планете, поэтому со мной полетел только Пашка. Ну и наши тени, естественно. Райли, Тадаси и недовольный Несса также спустились вниз, но заняли позицию около космопорта в одном из самых дорогих ресторанов в окрестностях. Это решило сразу две проблемы. Ребята наконец-то нормально поедят и в случае неприятности организуют нам пути отхода. Воевать с империей на ее территории было, конечно же, безумием, но я был обязан предусмотреть все варианты. Вся дорога с орбиты и дальше на ферму майора Пейна заняла всего 3 часа. А вот дальше подтвердились все мои самые мрачные опасения по возможной ситуации на планете. Нанятое нами около космодрома такси доставило нас по нужному адресу. Однако я увидел совсем не то, что ожидал увидеть. На месте дома и хозяйственных построек располагалось пепелище. Судя по отсутствию свежей травы на его месте, случилось это совсем недавно. Не могу сказать, что это было для меня полнейшей неожиданностью, но подтвердились мои самые худшие ожидания. Брат Дексус, по-видимому, слов на ветер не бросал. Мы разделились и обошли небольшое, такое красивое в прошлом поместье. Отставной майор вложил в свой маленький бизнес и дом свою большую душу, и сейчас все это в прямом смысле пошло прахом. Свежезарытый большой холм недвусмысленно отображал место братской могилы, в которой сейчас, скорее всего, лежали тела людей вперемешку с убитым скотом. Звучало дико, но откуда-то я знал, что это именно так и есть. Инквизиция должна внушать подданным императору уважение, а уважение достигается быстрее всего через страх, а еще быстрее через низменный животный ужас. Враги империи и императора не смогут избежать его карающей длани, только так и никак иначе. А мне нужна была информация. Из того, что я видел, примерно понимал, что здесь произошло. Однако я не для того летел через полгалактики, подговорив имперского адмирала, по сути, на преступный сговор, чтобы просто поскрипеть зубами и удалиться прочь. Нет, я разберусь в том, что здесь произошло. Более того, я непременно покараю виновных в этом ужасном действии. Судя по всему, за местом следили, потому что буквально через 15 минут на поляну за пепелищем сел транспортный глайдер с опознавательными знаками службы имперской безопасности. Корабль еще не успел приземлиться, как из него раздался голос, усиленный громкоговорителем.
«Внимание! Работает СИП! Бросайте оружие и ложитесь на землю, чтобы мы видели ваши руки!»
Я повернулся к Пашке. Тот хмыкнул и утвердительно кивнул головой, подтверждая, что контролирует ситуацию. «Не дергайтесь», — тихо приказал я нашим теням, а сам повернулся спиной к садящемуся глайдеру, продолжая рассматривать уничтоженную собственность отставного космодесантника.
«Я сказал на землю, быстро!»
— донесся до моих ушей раздраженный голос уже без громкоговорителя, когда летательный аппарат приземлился на лужайке, примяв высокую сочную траву.
«Вы что, бессмертные? На землю, я сказал!»
Голос приближался, и я повернулся к его источнику. Капитан Манштейн, собственной персоной, в окружении 4 вооруженных оперативников. Я с удовольствием наблюдал, как его глаза широко расширились, когда до него дошло, кто стоит перед ним.
«Ты?»
Анализируя потом этот момент, я не мог сказать, что все случилось полностью по моей воле. Вся тревога за моих друзей, напряжение последних месяцев и злость за несправедливость вспыхнули внутри меня, как сухой хворост. Меч выскользнул из ножен, и голова капитана покатилась в сторону, перекрашивая зеленую траву в красный цвет. Оперативники, судя по лицам, пытались противостоять ментальному воздействию, но новоявленный акалит Павел не оставил им ни единого шанса. В тяжелые времена человек лучше всего растет над собой, а одаренный еще и прокачивает при этом свой дар. Пашка прокачал свой дар на одержимых на рапсодии до таких высот, которых другие одаренные не достигали и за половину своей мирной жизни. Что такое четыре человека для одаренного, который одномоментно дурил разум сотни хаоситов? Оружие через секунду было отброшено в сторону, а сами бойцы упали на землю. Перегруженный мозг дал сбой и отправил их в спасительное небытие. Эрик и Михаил без команды уже проникли на борт транспортного средства, откуда послышались удары и ругань. Показавшийся мгновением позже Картер продемонстрировал мне большой палец. Я, не торопясь, чувством огромного удовлетворения вытер меч об чистый выглаженный мундир сибовского служаки. Поторопился ли я? Несомненно, да. Но оно того стоило. Мое второе кровожадное «я» внутри меня удовлетворенно урчало и радовалось. Из глайдера показался еще один сибовец с нашивками лейтенанта, испуганно оглядывающийся на дядю Мишу, который пинками погнал его к нам.
«Что тут происходит? Мы представляем службу имперской безопасности. Вы...»
Пребывающий в шоке лейтенант попытался было покачать права, но по моему кивку кожедуб отвесил ему смачный подзатыльник, разом прервавший его словесный понос. «Заткнись и слушай господ инквизиторов, баран», — прокомментировал добрый Михаил свои действия. Я достал из-за пазухи черный жетон инквизиции и продемонстрировал его для того, чтобы добить непонятливого чудака окончательно. Судя по его глазам, мне это удалось.
«Препятствие работе Ордена Войны!»
Максимально жестко произнес я, не давая сибовцу времени на осмысление.
«Что здесь произошло?»
Я кивнул на пепелище. Лейтенант выглядел испуганным и растерянным одновременно.
«Но ведь инквизиция, сэр, это же ваши!»
Я кивнул еще раз, и дядя Миша повторил физическое внушение. Кажется, это доставило ему определенное удовольствие. Никто не любил сиб.
«Отвечай четко и по делу!»
Снова провел инструктаж тень.
«Орден очищения!» «Эскадрон смерти!»
«Ого! Вот это очень неожиданно!» «Все знали про эскадрон смерти, боевое крыло Ордена Очищения. И если белорясочников поголовно считали фанатиками, то их боевое подразделение являлось без малейшего сомнения полностью отмороженным. Про их зверство, читая эффективность, ходили легенды. Ими пугали одаренные своих детей, рассказывая, что эти злые дяди в белом приходят, чтобы наказать непослушных. Не было худшей судьбы для одаренного, чем стать целью эскадрона». Я закусил губу, задавая вопросы, боясь получить ответ.
«Что с людьми, которые здесь проживали?» «Никого не было, кроме обслуживающего персонала».
Голос лейтенанта ощутимо дрожал.
«Когда прибыла инквизиция, оставались только слуги и работники, которые ничего не знали. Хозяева и их гости отбыли ранее».
«И что случилось с простолюдинами?» Я скривился про себя, произнося такой привычный для особого одаренного эпитет. Но ситуация сейчас к этому располагала, и да, я знал ответ.
Их казнили. Простите, но это был приказ инквизиции.
Я кивнул. Ожидаемо.
Что еще?
Лейтенант замялся. Я вздохнул и кивнул снова. Миша еще раз с удовольствием исполнил свой трюк, но на этот раз переусердствовал, и сибовец упал на землю. Я присел перед ним на корточки.
Лейтенант, мне очень не хочется этого делать, но мой брат по ордену...
Я кивнул на мрачного Пашку. «Вытащит у тебя из головы все, что мне нужно. Вот только после этого, боюсь, ты останешься идиотом на всю жизнь. Как тебе такая альтернатива?»
«Не надо, господин, умоляю вас. Был еще один человек, имперский навигатор Уильям Миура. Он посетил это место после того, как Инквизиция уже покинула планету».
«Что с ним?» Кажется, мой вид и мой голос его сильно пугал. Лейтенант скукожился на траве, прикрывая голову руками.
«Пощадите, господин, умоляю!» «Что с ним, пожри тебя, хаос?»
— рыкнул я повторно.
«Он у нас, в камере. Пока, капитан Манштейн!»
Он сбился и поправился, глядя на лежащую в метре от него голову его бывшего начальника.
«Покойный капитан Манштейн хотел допросить его лично и никуда выше не сообщал!»
Я невольно улыбнулся. «Спасибо, покойный капитан Манштейн. Ты оправдал мои ожидания». Желание любой ценой продвинуться по своей сущей службе сыграло мне на руку. Уверен, инструкции от инквизиции у него были совершенно другие, но амбициозность взяла свое.
«Так, лейтенант, поднимайтесь, мы летим к вам в контору. И я искренне надеюсь на ваше благоразумие, а также на то, что вы понимаете последствия ваших возможных неосмотрительных поступков».
«Да-да, господин Акалиц, конечно, конечно, я полностью в вашем распоряжении».
«Отлично», —
кивнул я,
— «грузимся и погнали».
«А с этими что?»
— спросил меня Эрик, кивая на бессознательных оперативников. Я вздохнул. «Трудные времена требуют трудных решений».